Ну, мы попытаемся в нашей программе сегодня развеять те сотни, а может быть, тысячи мифов. Попытаемся узнать, где здесь реальность, а где по-настоящему мифы, которые на протяжении уже нескольких тысяч лет так вокруг Каббалы постоянно крутятся. Первый вопрос, наверное, и самый такой основной, кто может заниматься Каббалой? Потому что существуют мифы, что Каббалой могут заниматься только мужчины, достигшие 40-летнего возраста. Вот это первый вопрос наших слушателей.
Мы с вами уже говорили о том, что в Каббале существует специфический язык, что все определения, о которых она говорит, которыми она оперирует, они относятся к духовному, а не к нашему миру. Поэтому, если говорится в нашем случае, Каббалой могут заниматься, что значит Каббалой? Наукой о исправлении человека до уровня Творца, раскрытием высшего мира человеку и так далее. То есть суть науки Каббала в чем заключается? В постижении высшего мира, который раскрывается человеку в мере подобия ему и так далее. Кто может этим заниматься? Мужчина. Что значит мужчина? По Каббале что значит мужчина? Это человек, который достигает свойства отдачи, такого же, как свойства духовного мира. Свойства отдачи. Наш мир построен, и наше восприятие, и наши ощущения, и наша сама природа на свойстве получения. Желание все в себе абсорбировать, получить. И поэтому из всего огромного мироздания, в котором мы находимся, мы ощущаем всего лишь его маленькую часть, которую можем вот таким образом в себя вобрать и ощутить, которая называется наш мир. Кроме этого, существует огромное еще вокруг нас пространство со всеми наполнениями, которые мы не ощущаем, потому что мы только ощущаем на прием, работая. А вот если бы мы будем работать на отдачу, тогда мы видим все остальное вне себя, а не то, что только может войти в наши пять органов чувств. И поэтому мужчиной называется в Каббале тот, кто достигает этого свойства отдачи, выхода из себя. Так вот, Каббалой может заниматься только мужчина, который достиг 40-летнего возраста. 40 – это уровень бины, это уровень свойства отдачи. То есть человек, который достиг полного свойства отдачи, вышел из себя и начал ощущать объем тот, который находится вне нас, тот, который скрыт от нас, так называемый поэтому выше скрытый тайный мир, тот может заниматься его исследованием, заниматься Каббалой. Вот вам просто чистая суть этого выражения, которое было сказано каббалистами, естественно, еще давно. Вы понимаете, еще и до того периода, до последнего периода человечества, когда люди жили намного меньше 40 лет. У Пушкина сказано, вошел старец 40-летнего или 30 с чем-то летнего, 38-летнего возраста. Глубокий старец. Понимаете? То есть были люди, которые жили, конечно, и по 60, и по 70 лет, но это были единицы. Мы говорим о периоде там, Пушкина 200 лет назад, а что же говорить о периоде 2000 лет назад? Так что люди жили действительно очень небольшую, краткую жизнь. И о 40-летнем возрасте говорить не приходилось. Кроме того, мы знаем, что великие каббалисты все, они очень рано становились постигающими Каббалу и очень рано умирали. Ари умер в 38 лет, Брестлер умер в 36 лет и так далее. То есть, где же этот запрет на 40-летний возраст? Имеется в виду, как обычно, согласно тому словарю и определениям, которые говорят каббалисты, они иначе не говорят. То есть, это не имеется в виду мужчины, это могут быть и женщины, у нас были в наших поколениях большое количество женщин-пророчиц. Пророчица – это женщина, которая находится на высоком каббалистическом уровне, которая достигает связи с общим законом мироздания, не просто входит в этот объем мироздания, который от нас скрыт, а постигает его полностью, общается с самым его большим внешним общим законом, называемым Творцом. Пророчица – это человек, который разговаривает с Творцом. Разговаривает – значит, постигает. Работает на этом уровне с миром.
Имена назовите.
Ривка, Лея, Сара, Двора, Хульда, Мирьям. Очень много.
Это вы называете имена, которые...
Пророчиц, да, конечно, в Библии. А после этого были там дочка Раши, внучка Рабин, там были каббалистки, да. Но они под это определение подпадали, то есть они были внутри по своей структуре мужчина, достигший 40-летнего возраста. То есть они овладели этим свойством высшего мира, и поэтому называются каббалистками. То же самое и сегодня для любого человека. Может быть, для ребенка, может быть, для женщины.
Вы произнесли фразу «40 лет достигает бины».
Да.
Это означает, что человек все-таки раньше, чем ему исполнится 40 лет, не может достичь этого свойства?
Нет, я говорю, что 40 лет в каббале называется уровень бины. Человек, которому 8 лет, допустим, или 10 лет по нашему земному времени, он может тоже достичь уровня бины. Так как, допустим, Агра был такой великий каббалист 300 лет назад, он уже в 9-10 лет писал каббалистические труды. И они у нас перед нами сегодня находятся. Мы видим люди, которые достигали в 17-18 лет, там, в 20 с лишним лет уровня бины. И назывались тогда в духовном смысле 40-летними. Это в духовном мире нет времени и нет уровней земных. А время там измеряется по внутреннему уровню человека. Есть люди, которые всю жизнь остаются детьми. Есть люди, которые взрослеют. И хотя он по возрасту молодой, но он уже взрослый. И поэтому вот так вот и определяется в каббале, а не внешне, сколько ты прожил, распилить тебя и посмотреть, сколько там есть, как в дереве этих самых. А определяется по уровню, по состоянию человека.
Скажите, вы можете обосновать цифру 40? Почему, например, не 39 и не 41? Почему все-таки 40?
Это просто таким образом измеряются уровни, потому что свойство бины обозначается на иврите буквой М. Но М пишется не как обычная буква М, а она пишется как круглая такая, как ноль с палочкой. Так вот, она обозначает собой совершенство, свойство отдачи, находясь внутри которого человек полностью обладает таким свойством, которое позволяет ему безотносительно самого себя абсолютно объективно относиться к тому, что существует вне него, без внесения помех, погрешностей, возмущений со своей стороны. И быть абсолютно объективным наблюдателем, исследователем. Вот это свойство, оно определяется этой буквой М, ивритской, а, как известно, ивритские буквы, они одновременно служат и цифрами. Потому что в иврите нет отдельно букв, отдельно цифр. Буквы одновременно означают и какие-то цифровые значения. Так вот, буква М означает цифровое значение 40.
Вот к нам пришел вопрос, звучит так. Я знаю из научных источников, что каббала является мистическим учением иудаизма, которое обычно связывают с глубоким оккультным знанием. Вы же утверждаете, что это наука, не имеющая отношения к религии. Где правда? Как всегда, посредине?
Я не знаю никакой правды, которая вообще находится посредине. Это просто говорится так. Посредине между чем и чем она должна быть. Это правда.
Правда и неправда.
Ага, ну значит, это уже неправда, если она между правдой и неправдой находится. Значит, просто слова, так же, как и остальные слова. Оккультные, науки и все такое прочее. Есть четкое определение, что значит религия и что значит наука. Религия занимается тем, что человек не знает, не понимает, не может исследовать, но создал об этом какие-то свои представления, потому что так ему кажется. Никто не доказывал, никто друг другу не показывал. Вот. Какой там будущий мир, все, каждый представляет себе по-разному. Что происходит с человеком, когда он умирает, дальше куда-то попадает, каждый представляет себе по-разному. Никто никогда не проверял, не верил, не возвращался оттуда и так далее. А все построено на чистой передаче такой вот информации, если это можно назвать информацией, от одного к другому. Религии все произошли после падения еврейского народа с уровня постижения духовного мира, в котором находился он до крушения второго храма, когда народ упал с этого уровня ощущения духовного и жил, когда он в этом ощущении, и упал с этого ощущения во время крушения храма, это и называется, в принципе, крушением и изгнанием из духовного, и как следствие этого изгнанием из своей земли. После этого образовалась в народе, что называется, религия, то есть взгляд на мир, который ощущается не сквозным одновременно и духовный, и материальный, а только материальный. Вот это вот философия, что ли, это отношение к миру, когда ты видишь только этот мир, а тот мир не видишь, и образовала иудейскую религию. А из нее уже произошли христианская и мусульманская. А Каббала к этому отношению не имеет совершенно никакого, потому что она построена на исследовании той части мироздания, которая от нас скрыта, потому что для того, чтобы ее ощущать, надо добавить к себе еще дополнительный орган чувств, шестой орган чувств, кроме наших пяти. Так вот, каббалисты и до крушения храма во все времена, и после занимались именно вот таким исследованием мироздания. И когда человек обретает шестой орган чувств с помощью каббалистической методики, начинает исследовать мир через этот дополнительный орган чувств, то он относится к этому исследованию, как абсолютно любой другой исследователь нашего мира к нашему миру. То есть воспринимает, исследует, записывает, передает информацию, абсолютно при этом достоверную в его чувствах, и не верит ничему, а исследует то, что попадает под его абсолютно ясные ощущения, представления. То есть это наука о той части мироздания, которую в пяти органах чувств мы не ощущаем, а ощущаем только в шестом органе чувств. Но когда человек ощущает, он относится к своим исследованиям так же, как исследователь в нашем мире.
Я прошу прощения,
да.
А акцент в этом вопросе ставился не на том, что Каббала религия, а на том, что это мистика и оккульт.
Оккульт для человека, который...
обладающий знаниями сверхчеловеческих возможностей.
Нет, я не хочу пользоваться теми же определениями, которые пользуются люди, которые не каббалисты. В Каббале слова «оккульт» или «оккультизм» нет. Каббала не имеет никакого отношения к религии, потому что не верит, как исследователь в нашем мире, не опирается на религию в своих исследованиях и не верит ей. Он верит только своим данным, то, что исследует. Так же и Каббала. То, что она исследует в высшем мире, то на это она и опирается, об этом она и говорит. Она, опять-таки, не относится к объекту своего исследования как к чему-то оккультному и не желает употреблять эти слова, которые ей приписывают. Одна из частей Каббалы, первая, говорит о том, как человек должен развить себя, чтобы достичь ощущения следующей части мироздания, которая от нас скрыта. И вторая часть Каббалы говорит о том, как исследовать это мироздание, которое ему начинает открываться. Вот, в принципе, и вся наука. То, что она занимается тем, что скрыто от обычного человека, да. То, что каждый человек может достичь развития в себе этого органа чувств и исследовать скрытую часть мироздания, да. Так что, а под оккультными здесь и мистическими всевозможными науками, так называемыми, если можно назвать мистику наукой, как, подразумевается совершенно другое, что я с помощью каких-то ненаучных свойств, средств начинаю якобы исследовать. Это не исследование, это что-то, что не поддается никакому математическому, техническому описанию, воспроизведению, информационной какой-то обработке. То, что это не наука. Поэтому Каббала очень против того, что ее причисляют к религиям, к наукам, таким вот мистическим, оккультным и так далее. То есть она совершенно к этому отношения не имеет. То, что людям кажется, потому что они к Кабале не имеют никакого отношения, и они выносят вдруг о ней свои мнения, ну, что можно сделать? Так устроен человек, что ему хочется обо всем свое мнение иметь.
На протяжении всей человеческой культуры о каббалистах пишут и говорят, как о людях, обладающих, с одной стороны, какими-то серьезными знаниями, а скрытым от обычных людей, с другой стороны, о людях, имеющих возможности совершать чудеса. Наша тема сегодня – это развеять мифы. Да? И хотелось бы, чтобы мы сегодня говорили с нашими зрителями не с точки зрения их утверждения «да», наше утверждение «нет». А если можно, как-то более-менее доказательно. Они утверждают, что каббала – это оккультная, то есть обладающая особыми силами и возможностями. Мы говорим, что нет, не обладает, если я правильно понял ваше.
Да, совершенно верно.
Ну и тогда что мы развеяли?
Я не знаю, я говорю о каббале как о науке. Вы можете почитать в истинных каббалистических источниках. Книги находятся у всех перед глазами, просто никто не утруждает себя раскрыть книги по каббале и посмотреть, что же пишут каббалисты. Каждому хочется говорить об этом, не вникая абсолютно в материал. Я понимаю, что он непростой, что он требует усилий для того, чтобы его все-таки усвоить или как-то понять хоть немножко внешне. Но без этого как можно говорить о чем-то серьезном и серьезно? Каббалисты не принимают участие в этих дискуссиях. Потому что это просто ведут эти дискуссии люди, которые к предмету самому отношения не имеют. Так что мне трудно что-то на эту тему сказать. Каббалисты – это исследователи, а не мистики. Я занимаюсь каббалой 30 лет, я в этом не более чем исследователь. Я не обнаружил в ней никаких мистических возможностей. Я не обнаружил в ней... Как, допустим, в медитации «Трансценденталит» утверждается, что человек может сидеть в позе лотоса и вдруг подняться на 2 метра выше поверхности Земли и парить, вопреки законам гравитации. Я такого в каббале не встречал. Я не встречал в каббале никаких возможностей сверхъестественных в нашем мире. Каббала занимается исследованием происходящего в мире сил, в мире тех систем силовых, которые находятся над нашим миром. Она их исследует. Но это не говорит о том, что она может делать какие-то фокусы с нашим миром. Каким-то образом там переключать какие-то силы и менять здесь какие-то события. Ни в коем случае нельзя. И общеизвестные вот эти мифы, как будто каббала может делать такие проклятия особые, пульсо де нура, световой удар, так называемый. Это, опять-таки, невежды считают, что это возможно, и пользуются этим. Якобы в их руках находятся силы какие-то сверхъестественные, и вот сейчас они ими воспользуются.
2 президента только что накрылись вот этим способом. Это даже по телевидению показывают.
Какой вы? Премьер-министр. Шарон и Рабин одного убили...
Ну вы что говорите, ребята?
Я говорю то, что говорите.
Это же к телевидению. Ну вы что? Так это хорошо. Телевидение может сделать из этого какой-то скуп. Но не более того. Это во-первых. Во-вторых, каббала, она дает человеку свойство отдачи. И только лишь. И поэтому никогда человек не может причинить никому другому, причем не важно кому, пускай это будет... Самый большой вредитель мира, Гитлер, Сталин, неважно кто, не может причинить никому вред. Человек не обладает силами ничего делать в нашем мире. Он исследует высший мир. Единственное, что он может сделать, преподнести эту же науку остальным, а они, раскрывая для себя высший мир, каждый из них будет вести себя правильно, потому что раскрывается перед ним картина управления. И он уже не будет... сомневаться, как правильно поступать, как мы в нашем мире постоянно ошибаемся. Он уже не будет ошибаться, он знает, как устроена природа и как он должен поступать. но только он. А другие, у каждого есть свобода воли, и каждый, если видит, то не ошибается, а если не видит, то ошибается. То, что мы видим в нашем мире. И не более того.
Вы говорите так, как будто бы люди, живущие вокруг каббалистов, слепые. Они
да,
видят, что каббалисты крепкие, здоровые,
откуда?
Сильные, обеспеченные, веселые, радостные всегда.
А где вы видели каббалистов, что вы так от них утверждаете?
Это не Женя. Я говорю то, что видят люди.
Не знаю, где они обнаруживают каббалистов.
Я не знаю, они живут среди них. Они завидуют так каббалистам.
Среди
они
нас существуют такие прилетевшие из других миров создания, мы даже их не замечаем. Но вот вы можете по каким-то признакам их увидеть и угадать. Да? Что за глупости? Понимаете, человеческая природа, конечно, хочет раскрасить свое существование. В мире чудес нет. Вот это самое главное, запомните. Нет в мире чудес. Мы находимся в природе. Есть ее часть известная нам, поддающаяся исследованию. Есть часть неизвестная, то есть не поддающаяся нашим обычным возможностям исследования, но ее можно исследовать, обеспечив себя особыми инструментами. Вот об этом и говорит Каббала. И только лишь в той мере, в которой мы будем природу понимать, в той мере мы будем правильно поступать. И все. Все остальные мистики, это все, что человек хочется, чтобы было в этом мире, привлекательно звучит, о душах, о переселениях всевозможных душ, о всевозможных трансформациях, портациях. Это все плод чистой фантазии человека, и не более того. Другие миры, параллельные, перпендикулярные, оставьте это все. Каббала вообще этим не занимается.
Туда подымал.
Я не знаю, подымал ли, давайте далее будем рассматривать, но в принципе...
Вы сказали, что Каббала это не религия, а наука?
Ну давайте откроем определение.
Нет,
Каббалы.
Вы сказали сейчас
да.
это, да? Причем не в первый раз.
Да.
Вот вам аргумент о том, что это не так. На всех портретах и фотографиях
да.
известные всему миру каббалисты одеты в ярко выраженные религиозные одежды. Почему?
Ну, да потому что все каббалисты...
Это вопрос номер три.
Да. Потому что все каббалисты, они, как правило, все, были и среди них и другие, но их немного. Все каббалисты – это потомки Авраама, евреи. Потому что Каббала, она вообще является наукой, которую раскрыл Авраам. Еще при выходе из Вавилона. Те люди, которые пошли вслед за ним, вавилоняне, организовали маленькую группу, которую он обучал, и они стали впоследствии еврейским народом. Все остальные народы ушли, расстрелились из Вавилона по другим, так сказать, в разные стороны по земле. И эта группа ушла сюда, вот в это место, в землю Израиля. И стала со временем народом Израиля. И поэтому, естественно, что эта группа, она и дальше ведет Каббалу, и Каббала в ней находится, она и живет. Эта группа и жила до окончания второго храма, до крушения второго храма, 2000 лет назад. Она и жила на уровне духовном, полностью познавая наш мир и высший мир в своих ощущениях в пяти органах чувств и в дополнительном органе чувств. И так они существовали до крушения храма. Когда произошло их падение, они потеряли уровень любви к ближнему, отдачи, и упали в эгоизм на уровень беспричинной ненависти, вот это и называется крушением храма по Каббале, а не крушением, разрушением какого-то здания там в Иерусалиме. Вот когда этот храм внутри них разрушился, они потеряли ощущение высшего мира. У них исчез вот этот орган чувств внутренний, который в них жил, который в них был. И они стали ощущать только наш мир. Вот тогда и возникла религия. То есть существование только в рамках нашего мира, то, что мы видим сегодня. А каббалисты продолжали отдельные личности существовать еще и с шестым органом чувств. В течение всей истории рождались люди, развивали в себе этот шестой орган чувств и существовали в обоих мирах. И писали об этом книги. И естественно, что они были из числа народа Израиля. И так до нашего времени. В наше время мы должны прийти к полному исправлению, когда все человечество должно выйти на ощущение высшего мира, так же, как и нашего, и В таком случае уже нет никакого ограничения ни как распространять каббалу, ни каким образом ее применять, она открыта для всех. Это только получилось со времен Ари, где-то 16 века нашей эры. Но пока каббала адаптировалась к тому, чтобы раскрыть себя перед всеми, она вот дошла до 20 века, и сегодня мы, в частности, наша каббалистическая академия, не в частности, а в общем, она лишь занимается таким широким распространением и обучением каббалы всех, кого только это интересует. И тут нет ограничений ни на мужчин и женщин, как вы нам говорили, и мы заранее заявляем, нет никакой мистики, это наука, которая позволяет человеку ощущать еще дополнительный огромный объем мироздания. Человек, который занимается каббалой, он не верующий, он не верящий. Он исследователь, он знающий. Каббала так и называется хохмата каббала. Даже в России знают, что такое хохма. Да? Хохма на иврите означает знание.
А головной убор имеет какое-то значение, или это тоже традиция?
Нет, это все традиции. Человек, который занимается каббалой, он занимается внутренним своим совершенствованием и через внутренние ощущения высшим миром. Не имеет отношения даже к его телу. Это может быть мужчина, женщина, старик, ребенок. Это может быть человек, это может быть без тела. Если уж мы можем затронуть и эту часть. Это может быть без тела. Человек, который взрастил в себе этот внутренний орган ощущения, называемый душой, кстати говоря, он может вообще, тело остается, тело гниет, тело не имеет отношения уже к нему, а он продолжает существовать внутри вот этого органа чувств, который развил, который называется душой. И с его помощью живет, существует, исследует этот высший мир. Это может быть слишком уже для этого вопроса, но для того, чтобы полностью оторвать каббалу от всех внешних таких условности и тому, что относится к нашему миру.
То есть выполнение каких-то действий, то ли это...
Никакого отношения ни к чему не имеет. Нет. Каббала – это раскрытие человеку высшего мира.
Но почему вы одеты точно так же, как религиозные? Пейсы до самого пола, шляпы, шапки. Современные каббалисты так выглядят. Рабаш, ваш учитель, так одет на всех фотографиях. Его отец, знаменитый Бали Сулам.
Потому что все каббалисты...
Уже люди ходили в Израиле, одеты иначе.
Нет, минуточку.
Только религиозные остались в этих...
Да, только религиозные остались. И религиозные по сей день так ходят.
Да.
И будут еще так ходить.
Да.
А каббалисты во все века выходили из еврейского народа, из религиозных людей, которые занимались религией, их воспитывали религиозными. Затем они видели себя в этой религии, как внутри клетки, из которой они пытались вырваться, но не вырваться в вашу жизнь, я подчеркиваю, в вашу, которая тоже ничего не стоит и не дает никакого ответа на вечные основные вопросы о смысле жизни. А они шли в каббалу из религии. Это не мешало им то, что они оставались в своей среде религиозной и в своих внешних этих одеяниях. И они занимались каббалой. И по сей день неважно человеку, во что он одет. И он может оставаться внешне, быть похожим на индуса с точкой здесь, вот на лбу, и вообще не важно что. И заниматься каббалой. Он не обязан при этом полностью себя менять. Он занимается дополнением, внутренним исследованием в себе. Через себя он познает высший мир Творца. И все каббалисты из этого произошли до нашего времени, только в наше время. Вот сейчас каббала в последние 10 лет начинает раскрываться миру, и сегодня начинают появляться каббалисты вообще не евреи и вообще не верующие. Потому что в этом нет никакой необходимости.
В истории были такие явления, что каббалистами становились не евреи?
Конечно. И много. Раби Акива, знаменитый великий мудрец, который дал нам всю основу каббалы, заложил ее 2000 лет назад. Последний великий учитель существования храма. Автор книги Зоар, Раби Симон, был его учеником и оставил нам книгу Зоар. Раби Акива, его учитель, был не из евреев. Ункилос, великий трактователь Торы, еще живший до этого, до Раби Акивы, тоже было огромное количество учеников и каббалистов, которые были не евреями, из греков, но они пошли затем, основная масса пошла в сторону философии, создала на этой основе философию. В течение веков было много таких, но основная часть, конечно, все-таки благодаря тому, что народ был изолирован и преследовался, и было к нему общее такое отторжение именно из-за каббалы, кстати говоря, то, конечно, основная масса каббалистов, они выходили из еврейского религиозного народа. А какой же был еще тогда народ? Только последние там 150 лет нерелигиозные.
Слава из Киева задает такой вопрос. Я так понимаю, это из учеников. Я представляю вопросы учеников, а Женя представляет вопросы, которые мы собирали с интернета, на улице. Угу. Значит, вопрос такой. Все-таки существует твердое мнение, что каббала использует технику медитации. И он тут добавляет, что, наверное, он смотрит наши уроки, и он говорит, что существует такая вот техника, что вот сидят, настраиваются там перед уроком, там 20-30 секунд.
Он может видеть это по нашему, да, то есть, наверное, уроку. Мы собираемся за минут 10 до урока, и мы настраиваемся на урок. Почему? Потому что, когда я открываю книгу, допустим, вот книга «Наука Каббала», и я ее открываю, эта книга говорит мне о состояниях высших миров. Вы видите, здесь находятся графики всевозможные, состояния миров во всех их возможных там связях между собой и так далее. Книга очень сложная. «Наука Каббала» говорит об очень сложных состояниях того, что мы наблюдаем в высшем мире, причем в научном. Это с исследованиями, это с формулами, с графиками. Книга снабжена со словарем, определениями, выводами. То есть она очень сложная. Вот видите, чертежи, которые тут вставлены на обложке. Так что, но для чего это все изучается? Это изучается для того, чтобы через обучение начать ощущать высший мир, чтобы он начал проступать сквозь твое знание, сквозь твое понимание, ты начал различать эти явления вокруг себя. Когда материя становится действительно прозрачной, сквозной, и ты начинаешь ощущать за объектами силы, которые таким образом действуют на них, управляют ими. Ты изучаешь силы, которые вокруг нашего мира действуют на наш мир. Вы можете назвать это мистикой. Это физика. Это физика высшего мира, которая управляет нашим миром. Так вот, надо для этого немножко оторваться от наших обычных образов. Надо немножко оторваться от своей жизни. Жена, дети, работы, проблемы, все это немножко оторваться. Войти чуть-чуть в это. Но ученых всегда говорят, что они какие-то отрешенные, не от мира сего.
Это правда.
Это правда, да, ты говоришь? Так вот, каббалист тем более, когда он должен начать сейчас изучать нечто выше нашего мира, за нашим миром, он немножко должен освободиться от всей этой шелухи, которая есть здесь, в нашем мире, которая все время его в себя тянет.
Что вы имеете в виду освободиться? От семьи?
Ничего подобного. Во время учебы приподняться над этим и заниматься именно свойствами высшей материи.
Вы говорите о мыслях?
О мыслях. Естественно. И только во время учебы. В остальное время, как только заканчивается наше занятие, сразу же все встают, собираются, идут на работу. Наши занятия обычно проводятся в утренние часы.
И возвращаются в семью.
И возвращаются в семью.
Значит, в семье
человек обязан работать, человек обязан иметь семью, обязан жить в нашей жизни полной мерой, кроме тех часов, когда он занимается каббалой. Тогда он должен попытаться оторваться от нашего мира, чтобы начать чувствовать эти внешние явления.
Скажите, а каббалисты ну, скажем так, любят ли они выпить, посидеть там с,
это с
товарищами, пивка
вот,
попить.
Нет, пивка нет. Пивка, ну, это, кстати
я,
говоря.
Я не только о вас говорю, я говорю о ваших учениках.
Выпить и закусить очень приветствуется, поскольку это способствует объединению людей.
То есть отдохнуть, повеселиться им это нравится?
Нет, это не отдохнуть, повеселиться.
Нет, нет, мой вопрос именно в этом.
Нет.
Нет?
Нет. Я извиняюсь.
Тогда правильно звучит вопрос, что занятие каббалой требует аскетизма и ограничения в получении различных удовольствий.
Ничего, никаких нет, никаких запретов нету на это. И нигде вы этого не увидите, ни в одной книге. Перечисляется огромное количество всевозможных советов, но кроме аскетизма и каких-то ограничений. Этого нет. Человек, когда он начинает заниматься, как любой ученый, допустим, когда он начинает этим заниматься, это его влечет. Он естественно, отдаляется от чего-то, что не связано с его объектом исследования, интересов. Если меня интересует вот это, а то меня перестает интересовать или меньше интересует, то, естественно, я отдаляюсь от одного, приобщаюсь к другому. Но это естественным путем. Это не путем команд каких-то или насилий. Занимайся, и ты увидишь, как ты изменишься. Конечно же, ты будешь немножко другим. Конечно, ты не будешь бегать на футбол, потому что ты увидишь, что это не в этом удовольствие. У тебя будет удовольствие совершенно в другом и намного большее.
А если я люблю футбол, есть и запрет у каббалистов, чтобы я
запретов никаких нету.
Значит, если я занимаюсь каббалой, люблю футбол, я могу идти себе спокойно.
Можешь идти на футбол и вообще на что угодно. Но если ты будешь серьезно заниматься каббалой, то ты постепенно разлюбишь футбол, как и все остальное, потому что перестанешь получать оттуда то наслаждение, которое раньше получал, и вдруг ты начнешь ощущать, что вот это вот по-настоящему наслаждение о постижении, о гармонии, о знании того, где я, что я, оно приходит именно через вот эти занятия.
Как раз эта мне сторона понятна,
потому вот что
когда я был
ничего.
Маленьким, я игрался в машинки, когда я подрос, то я играю в большие машинки.
Да.
Вот. И те машинки меня уже не интересуют. Это понятно, рост желаний, удовольствия и так далее. Миш, ты хочешь что-то спросить?
Да, хотел все-таки уточнить насчет медитации. В чем, какая разница между настройкой на урок и той медитацией, о которой говорят
все остальные? Нет, медитация другая, это я представляю себе какой-то образ, чего в духовном вообще нет. Духовное – это силы, управляющие нашим миром, вектора, не имеющие никакого образа. Когда я представляю себе какой-то образ и все время думаю о нем. И это называется медитацией. Замыкаюсь на этом.
Что, буддисты медитируют на пустоту?
Ну, на пустоту. Это все равно образ. Человек не может не представлять себе что-то.
Сила – это же тоже образ.
А мы не представляем себе силу. Мы знаем, что нам нечего себе представить.
Просто мы не можем представить силу.
Да, конечно. И не надо нам ничего представлять.
Пустоту представить невозможно.
Просто такого состояния, как медитация, то есть какое-то активное направление мысли, энергии на что-то определенное в каббале нет. Ты занимаешься наукой, которая строит в тебе, создает в тебе дополнительный орган ощущений. В нем ты ощущаешь. Все. Не выдумывая ничего и не представляя себе ничего, потому что духовный мир не имеет никаких образов, ограничений, каких-то объемов, нет времени, пространства, перемещения. Это все объективные условия нашего мира. В духовном мире этого нет. И вы можете спросить у ученых даже, которые уже говорят сегодня о конечности нашего познания. Они говорят, что есть возможности существования вне времени, вне пространства, вне перемещения. Еще Эйнштейн начал с этим. И сегодня уже об этом, так сказать, наука говорит. И как бы подходит к границе этого вплотную. Она не может перейти эту границу, но об этой границе она уже говорит. Вот каббала занимается потусторонним, так называемым, за этой границей, объемом мироздания. Но занимается явно, там объемов нет, как бы, объектов в объемах, никаких образов, перемещений нет, времени нету, не тикают часы никакие. Нельзя сказать, позже или раньше. Совсем другие параметры восприятия. И они развиваются в человеке, совершенно давая ему совершенно иные возможности ощущений, восприятий. не наши. Так что я не могу, конечно, ввести вас в эти ощущения. Это каждый в мере того, как он взрастит в себе этот орган чувств. Но это реальные ощущения, не имеющие отношения к мистике. И медитации тут вообще нет. Какая же медитация? Мы изучаем это. Смотрите, какой том, первый том науки Каббала. И это не просто.
Если медитация у буддистов или там дао, или там...
Это психологические тренинги.
Если медитация – это концентрация мысли на одной мысли, то есть отрешение человека в единицу времени от проблем семьи, от проблем футбола, от проблем прочих, которые в данный момент его не
отрешение – это еще не медитация.
Нет, он себя освобождает искусственно, так, и концентрируется на какой-то одной мысли.
Нет, это еще тоже не медитация.
Нет, Каббалу?
Это еще тоже не медитация.
Это медитация.
Нет, извиняюсь. Я прихожу к себе на работу, я какой-то там компьютерщик, у меня существует какая-то проблема в моей программе, которую я разрабатываю, отрешает от всего мира, концентрирует свое внимание на своей проблеме, которой занимаюсь. Это я называю, что я медитирую? Женя, вы меня извините, не надо крутить. Я вам говорю совершенно серьезно. Медитация – это когда вы начинаете представлять себе вещи, которые никогда не были в ваших ощущениях. Никогда не были в ваших ощущениях. Явно вами не постигались. Вы желаете их представить, так называемая отвлеченная форма. Если вы хотите уже перейти на философию. Есть материя, форма, отвлеченная форма и суть. Так вот, вы занимаетесь отвлеченными формами, которые никогда не были облачены в материю. И начинаете их себе представлять. И хотите с помощью своей энергии, с помощью своей концентрации в мысли, в чувствах, эти формы каким-то образом приблизить к себе. Они изначально, эти формы, только представляются вами. Они не имеют никакого вообще, никакой правды, никакой сути, никакой под собой научной основы, что вы их, откуда вы их берете. Это плод вашей фантазии. И вы теперь с помощью концентрации еще какой-то увеличиваете свою фантазию, привлекаете еще какие-то силы, чтобы себя на этом сосредоточить. Ну, продолжайте работать с этим. Продолжайте, это ваше дело. Но это же не наука. Каждый фантазирует чего ему угодно.
То есть, проще говоря, тогда получается, что человек, который занимается в других течениях, учениях, методиках и так далее, медитацией, он себя как бы уводит с той прямой линии, по которой идут каббалисты.
Не уводит, он никогда на этой линии не был.
Я сейчас обсуждаю только медитацию.
Он и не был на этой линии, на которой стоит Каббала. В Каббале есть четкое правило. Эйн ли даян машей нафроот. Нет у человека ничего, более того, что он постигает в своих руках. Видит своими глазами, явно. Машело насикло не дабисем. То есть не даем определения ничему, как только из истинного, настоящего, технического, научного постижения. Возьмите каббалистические книги, почитайте, как они определяют все. Объекты, силы, взаимодействия. И вы увидите, что вы имеете дело с наукой, а не с медитацией, как, в которой ничего определить нельзя. Оторвано от своих... оторвано от истинного чего-то, что можно измерить, повторить, передать другому, записать и так далее. Это не наука. Поэтому Каббала полностью от этого абстрагируется, так же, как от философии.
Значит, любое представление людей со стороны о том, что существуют каббалистические медитации, вы отвергаете и по причине того, что медитация сама по себе противна Каббале. Это методика.
Она абсолютно противоположна той работе, которую производит каббалист. Я занимался у последнего из магикан, у последнего великого каббалиста, всей этой цепочки каббалистической, идущей от Авраама из древнего Вавилона и до нашего времени, Рава Баруха Ашлага, и был его секретарем, заместителем, помощником в течение 12 лет, с 79 по 91 год. Никогда не стоял вопрос о том, чтобы заниматься медитацией. Это просто смешно. Это, ну, вместе со мной занимались у него еще много людей, я привел к нему около 40 учеников. Посмотрите, что... возьмите источники. Не берите людей, которые пишут о Кабале. Возьмите книги, которые пишут каббалисты. И почитайте, вы увидите тогда, что это такое. Вот эта книга, которую я написал «Наука Каббала», это перевод книги, которая называется «Введение в науку Каббала» Баля Сулама. Это великий каббалист, который написал комментарий большой Сулам на книгу «Зоар». Ну, посмотрите, о чем говорится ведь. Во-первых, каббалистические знания, введение в науку Каббала, основные понятия, 5 уровней экрана, 5 парцуфи мира Адам Кадмон, ослабление экрана для создания парцуфа. То есть все части постигаемого парцуфа. Парцуф это имеется в виду объект, который постигаем. И так далее. Сокращение, расширение, подъемы, спуски в духовных мирах. И так далее. Разбиение ощущений, их падение, исправление. То есть говорится о четких механических действиях, которые мы наблюдаем, исследуем на себе то, что происходит в высших мирах, когда мы туда своими ощущениями, своими знаниями, мыслью и чувствами входим. Смотрите, смотрите, какие есть вещи. Не...
Да, там какие-то формулы.
Да, формулы. Конечно, формулы.
Это гематрия?
Это гематрия, да, гематрия. Почему такой-то парцов называется, то есть почему такой-то духовный объект называется таким-то именем?
Любой вот следующий человек скажет, что гематрия,
да,
это способ управлять судьбой.
Ну,
следующий человек скажет,
не смейтесь над несчастными людьми.
Оно волшебное. Да. Вот что если поменять имя, то можно изменить судьбу.
Да ничего.
А вы сейчас начнете это опровергать.
Нет, я просто смеюсь.
7 миллиардов человек это знают,
да.
А вы...
Почему же не используют, если знают?
А вот научите вот этой гематрии, и мы будем использовать...
Ну и что с того, если я на вас наклею имя, вас будут звать не Евгений...
А,
да.
Аполлинарий.
Аполлинарий. Ну и что при этом изменится? Вы при этом изменитесь?
Не знаю.
А что может измениться?
А может быть у моего имени какие-то другие корни, и я вместо того, чтобы получать слева, буду получать справа.
От того, что вы наклеите на себя другой ярлычок?
Я себя назову, почему?
Что значит назову?
А я не просто, я через какую-нибудь магическую процедуру, когда...
Вот, возможно... вы уже, значит, говорите о какой-то процедуре, которая должна на вас пройти, да, для того, чтобы вы изменили свою судьбу.
Да.
Действительно,
или,
возможно.
Или вот гематрии.
Нет, нет, почему-то... Или вот гематрии. Если действительно вы измените себя... Тогда вы измените свою судьбу.
Чего я изменю?
Свою судьбу. Если вы измените себя, естественно.
А магическое действие это изменение?
Как где эта магия есть? Где вы ее видели? Человечество хотело бы, чтобы это существовало уже на протяжении многих тысяч лет.
Магию я видел в эзотерическом магазине в объеме приблизительно 15 тысяч томов. Различных, о различных магиях.
Кто-то зарабатывает, и не более того.
Это вопрос. Вы говорите, где я видел? Ну, человечество точно это знает.
Что значит знает?
Что есть это. Вот есть. Вон у вас тоже, я же вижу, вон гематрия.
Так это гематрия, но это же запись, цифровая запись. Цифровая запись состояния духовного объекта называется гематрией.
А вы только что сказали имени.
Оно и называется именем.
Минуточку. Это гематрия, духовная запись... имени. Я и говорю, если эту гематрию перегематрить, так у меня судьба изменится?
А что значит перегематрить?
Ну вот там было, я не знаю, 146, а станет 100. Ну, и я сразу и другой.
Почему вы сразу станете другим?
Ну потому что я циферки изменил.
Нет. Если вы сегодня измерите ваши все внутренние параметры, и по вашим все внутренним параметрам вы сегодня находитесь в состоянии 146, если вы изменитесь... и мы измерим ваши новые параметры, то, как обнаружится, вы стали номер 100, значит, вы изменились. Соответственно, находясь в рамках духовных сил, высших сил, вы измените на себя их воздействие. Вот и все. Это фиксация, не более того, как фиксация данных. Определение, в каком состоянии вы находитесь. Вы приходите к врачу, И врач, допустим, вас определяет. Допустим, есть такой врач, который определяет, сегодня у вас такие-то нервы, такие-то состояния, вы сегодня в таких-то заблуждениях, вы сегодня в таких-то в сомнениях, вы сегодня в таких напряжениях, страхах или в радости немножко в такой-то. Вот он определяет весь ваш внутренний мир. Вот определил и записал. Допустим, вышла какая-то бумажечка из машины, которая это все определила, и написала 146. Вы знаете, что это сегодняшнее ваше состояние. Это ваша гематрия. Это ваше имя. Что значит имя? Это вы на сегодня. А через день вы приходите, он измеряет вас, то же самое, ваши сомнения, мечты, страхи, стремления и так далее, измеряет все это, записывает, ставит цифру 100. Вы другой человек. Вчера были один, а сегодня другой. Потому что мы не смотрим на вас, на ваш внешний вид, мы смотрим на ваше внутреннее состояние. Вот. Внутреннее состояние человека, запись его правильная, техническая, она называется гематрией. Каббалисты могут определять себя, свою гематрию, свое имя. Каждый раз у него другое имя. То есть другой параметр внутренний, кто он сейчас такой. Потому что он постоянно меняется. И каждый человек в нашем мире только вот этого не знает. И не знает, каким образом при этом он взаимодействует с миром. И мир воздействует на него. А Каббала это изучает. То есть мы имеем дело опять-таки с наукой, которая четко записывает внутреннюю нашу информацию. И вот это и называется гематрией.
То есть гематрия это какой-то способ записи информации внутри Каббалы?
Да. И поэтому говорится, меняя имя, меняешь судьбу. Во! Откуда же? А очень просто. Если я поменял себя, внутренне изменился, то, естественно, на меня по-другому влияют силы, которые меня окружают. Я нахожусь в постоянных ведь контактах с внешним миром. Если я себя меняю, я меняю их воздействие на меня. Вот и называется, что я меняю свою судьбу.
Ну ладно, вот в гематриях вы меня, пожалуй, убедили.
Так.
Да? Но осталось еще очень много видов всяких различных магий, всяких там...
Вперед!
И наши священники.
В мире существует 3800 религий. Попробуем разобраться.